Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сейчас к нам подсоединится Вадим Кирюхин. Сегодня у нас 26 сентября 2023 года, и наша тема сегодня – это афера зеленой энергетики. Респект Риши Сунаку. Ну, Риши Сунак – это английский премьер-министр, если кто не помнит. Суть в том, что на прошлой неделе состоялось такое своего рода маркерное событие. Дело в том, что Риши Сунак выступил с правительственным заявлением, а известно, что в Великобритании всю конкретную политику правительства определяет один человек, премьер-министр. Так вот, в этом заявлении он неожиданно отказался выполнять обязательства Лондона по зеленому переходу, то есть замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. Тут надо сказать, что Великобритания была одним из лидеров и таких самых громких голосов этого зеленого перехода. Но в частности, еще предыдущим правительством Ли Трасс было объявлено, что к 30-му году Великобритания прекращает вообще все производство автомашин с двигателями внутреннего сгорания любого вида, будь то бензиновые или дизельные, и переходит полностью на электрические. Во всяком случае, выпуск машин на электрических двигателях. Пользователи, у которых они остались еще бензиновые, могут ездить, но не факт еще за какую цену и по каким налогам. Так вот, ну, это была одна из самых заметных мер. А помимо нее было еще и ряд других. И вот на сегодняшний день Риши Сунак объявил, что, во-первых, он переносит вот эту дату отказа с 30 на 35 год, то есть это на 12 лет вперед считает сегодняшнего дня. Кроме того, он считает, что к 30 году в автомобильной промышленности Англии и так большинство автомобилей будет с электрическими двигателями, поэтому каких-то мер поддержки производителям с точки зрения субсидий давать правительству нет смысла. Пусть, так сказать, справляются сами. Ну, к этому же еще добавилось и решение относительно так называемых тепловых насосов. Суть в том, что вместо отопления индивидуальными источниками, так сказать, тепла на основе в основном мазута в Великобритании и в небольшой, ну, где-то порядка 20% газа, правительство, еще Ли Трасс, предложило переход на так называемые тепловые насосы. Ну, достаточно сложные установки, хотя и распространенные. Ну, если очень грубо предположить, это что-то типа холодильника наоборот, то есть который как бы греет эту атмосферу, но тоже, то есть греет жилище, но весь вопрос, значит, насколько эффективно и насколько это дорого. По прикидкам правительства получалось, что для того, чтобы начать переработку жилища на тепловые насосы, надо как минимум где-то по 10 тысяч фунтов, чтобы каждое домовладение в это дело инвестировало. Это не считая там всех скидок, программ помощи там, прочее. Причем подавляющее большинство этих домов, естественно, находится в сельской местности среди людей не с самыми высокими доходами. Вот это вот, все это вместе тоже будет перенесено на 35-й год. Причем газовые бойлеры, как сказал Риши Сунак, в существующих домах будут снимать только в случае, если оно будет уже окончательно сломано. Добрый день, добрый вечер, точнее говоря, Вадим.
Здрасте, прошу прощения.
Я уже начал пока вот эту тему, которую мы с тобой анонсировали. То есть, короче говоря, их будут менять только в случае поломки. Вот таким образом все это вместе, автомобильное в особенности лобби Великобритании, оценило как такой удар в спину, потому что все рассчитывали на субсидии, все объявили программы строительства электромобилей. В этом расчете, значит, соответственно, начали перестраивать производство, потому что если к 30-му году уже не останется автомобилей до двигателей внутреннего сгорания, значит, их нужно свертывать. Rolls-Royce, ну, не самая дешевая марка, мягко говоря, вообще объявил, что он к 30-му году уже все прекратит. Вообще даже и выпуск двигателей внутреннего сгорания. А надо сказать, что Rolls-Royce, ну, во всяком случае, автомобильно. Rolls-Royce – это не только роскошные автомобили, но это еще и крупнейшее производство двигателей. В частности, авиационные двигатели Rolls-Royce известные, ну, и автомобильные, естественно, тоже. Вот. Вот все это вместе расценили как такой удар в спину со стороны Риши Сунака. Естественно, задаваясь вопросом, а с чего это он решил. Ну, а президент Трамп, то есть бывший президент Трамп, поздравил Сунака с тем, что он вышел, как он выразился, из-под лона климатических паникеров, вот так выразился Трамп, и что он распознал эту аферу, пока не стало слишком поздно. Вот я поэтому несколько слов хотел сказать после того, как выступит Вадим, о том, почему эта климатическая афера и вообще вот эта зеленая энергетика в значительной мере является аферой, потому что я в свое время защищал диссертацию как раз по управлению экологией, и эта тема мне поэтому близка уже достаточно давно. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Понимаете, вот есть действительно какие-то экологические мероприятия, которые государство может проводить, то есть как есть демографическая политика, экономическая и также экологическая. На мой взгляд, любую из этих политик можно оценивать. И, на мой взгляд, именно при Сталине с его планом озеленения как раз можно говорить о каких-то успехах, когда вот были высажены эти деревья вдоль дороги, которые защищали от этих ветров поля, которые от пыли защищали, которые создавали ну, такую благоприятную атмосферу. Можно, наверное, сказать, в какой-то момент вот эти благие экологические мероприятия, которые, ну, там, защита животного мира, защита лесов, защита почвы, воды, воздуха от чего-то, попытка быть ответственным в природе превратилась в идеологию. И из идеологии она превратилась, в общем-то, в культ и религию. Когда различные движения типа вегетарианцев превратились вообще в каких-то веганов, которые стали отрицать науку. Вы знаете, вот это действительно вегетарианцы, веганы, и близко к ним уже какие-то солнцееды стоят, которые утверждают, что даже не обижают никакой листик, а питаются исключительно солнцем.
Но они, наверное, долго не живут, я так предполагаю, солнцееды.
Ой, они очень хорошо долго живут, пока их это не обнаруживают, что они там едят в шикарных ресторанах и говорят, что нет, вы не поняли, я просто там находился, а это вам казалось, что я ем, я просто оценивал как бы энергетику этого продукта.
Вот, и представляете, я оцениваю, да, представляете, я вообще-то ее оцениваю примерно 3 раза в день, чтобы не забыть.
Да, но не забудьте мне перевести деньги за то, что я вам сказал. Это знаете, как когда там какие-нибудь жрецы, волхвы говорят то, что там курить очень вредно, а потом, когда самих это поймали, говорят, я жрец, мне можно. Вот. И здесь как бы таким ярым выразителем вот этой эко-повестки, даже не выразителем, а скорее внезапным аватаром. То есть эта сама повестка была очень долго, она начинала как такое благое пожелание 80-х, очень активно продвигалась в 90-х и 2000-х, а вот таким результатом, продуктом, детем этой повестки, конечно, стала незабываемая шведская ведьмочка Грета Тунберг, которая сказала: How dare you? Этим мужам в костюмах, которые лишили ее детства, понимаете, вынудили ее прогуливать школу. И это такая своеобразная партия оледенения. То есть вообще это очень интересно получается, что те люди, которые выступают за какие-то ярые такие рыночные реформы, одновременно имеют достаточно левацкие взгляды. Не левые, а именно левацкие. Поддерживают демократическую партию США, поддерживают Украину, поддерживают эко-повестку. То есть вот все вместе такой набор за все хорошее против всего плохого. И поддерживают с каким-то таким культизмом, который нельзя вообще ничем перебить. То есть никакими аргументами. А ровно до тех пор, пока они сами, официальные лица, не начнут признаваться, что, знаете, ветряки эти, на самом деле, они вредны. А по ним не было видно, когда их построили, что с ними что-то не так. Не возникало, вот когда там едешь в какой-нибудь Германии, ощущение беспокойства, когда только к ним подъезжаешь. Даже не видно. То есть там явно идут какие-то нарушения, я не знаю, каких-то циклов, я просто предполагаю, которые человек может интуитивно улавливать, и начинает у него возникать беспокойство. Но как это на птиц влияет, и на кротов, это тоже на землю. Это уже доказанные факты. Это было доказано изначально, просто на них там никто не обращал внимания. Что вы. Это зеленая энергетика. Это, видите, как мельницы, хотя никакие они не мельницы, это генераторы, которые требуют дизельное топливо. И замена там частей, то есть они более вредны, и еще более вредны это солнечные батареи. Об этом говорили огромное количество людей, как справа, так и слева фланга. Ну, их всех называли конспирологами, что вы. Нельзя. А сейчас, да, когда подошел такой энергетический кризис, то кто должен выразить, соответственно, что что-то не так происходит, что это все такой фуфел? Ну, естественно, национальное меньшинство в виде Риши Сунака. Что это не какой-то белый патриарх, да, это вполне себе уважаемое индийское меньшинство британское, да, которое, знаете, не в сговоре находится с этими людьми. То есть Грети Тунберг, конечно, может предъявить, что он мужчина, да, вот, но он тоже скажет, я вот не просто мужчина, я вот цветной мужчина. Поэтому, поэтому не прокатит.
Не стоит, да. Нет, ты прав, конечно, Вадим. Я просто какую ноту хотел это привнести, вот именно как наследство, так сказать, того, что я в свое время писал диссертации. Понимаете, вот в ту эпоху, а это был конец 70-х, начало 80-х, как ты правильно заметил, тогда еще как бы активной такой политической, что ли, прослойки зеленых не было. Были скорее первые поползновения на эту тему, вот, чем, собственно, и была продиктована, среди прочего, моя диссертация, она тогда становилась модной темой, скажем так. И в ту пору основная дискуссия велась вокруг атомной энергетики. Во-первых, это было сравнительно ново, да, сравнительно, ну, ей сколько было, лет 20, да, на тот период. Никаких еще Чернобыля и Фукусим не было. Поэтому вся как бы беда вокруг атома гипотетически вертелась вокруг Хиросимы и Нагасаки. Вот. Но при этом было не очень понятно, как они будут взрываться, эти атомные станции. Что ты хотел сказать, Вадим?
Так 70-е же было на американской атомной станции взрыв.
Нет, ну аварии какие-то были. Но я имею в виду, они были и у нас, они были и в Соединенных Штатах. Это было, да. Но это были вещи другого плана. Это не то, чтобы взорвалась вот сама станция. Понимаешь? Потому что то, что представили, допустим, как взрыв в Чернобыле, да, ну и в Фукусиме в значительной мере, это как ядерный взрыв. На самом деле это не ядерный взрыв, а скорее это аналог такой грязной бомбы. То есть, когда взрыва не происходит, а радиоактивные элементы по тем или иным причинам как бы разбрасываются вокруг и заражают, так сказать, местность. Но все равно тогда об этих авариях еще речи не было, и поэтому вся дискуссия велась со стороны зеленых примерно в таком плане. Ну да, атомная энергетика, конечно, она дешевле, тут спорить нельзя, потому что, ну чего, цена или себестоимость электроэнергии. Да, конечно, она чище в том смысле, что она не выбрасывает какую-то сажу, золу, так сказать, углекислый газ, не загрязняет, так сказать, все вокруг, потому что там водяной пар, по сути дела, только поднимается в результате работы этих реакторов. Незагрязненный. Так вот, но зато вот если посчитать, сколько будет стоить рекультивация этой станции, то есть возврат ее как бы в первобытное состояние. Вот был зеленый лужок, да, на нем построили атомную станцию. Вот что будет, если вот станция закончит свой цикл, и вот ее придется тогда снести всю под ноль, и опять там зеленый лужок как бы рекультивировать. Вот вы эти расходы посчитайте, и тогда выяснится, что атомная энергия на самом деле стоит ого-го как. Ну вот с того времени уже прошло много лет, а я хочу сказать, что пока еще ни одного примера рекультивации атомной станции я не встречал. Ну вот, например, во Франции там атомной энергетики, по-моему, 70% обеспечивается вообще электроэнергией в страны за счет атомной энергетики. Когда-то доходило даже, по-моему, до 90%. Но ни одного примера рекультивации атомной станции, которую вот вывели из эксплуатации, ну, она отслужила уже 50 лет, конструктивно там устарела и так далее. Но вот рекультивация как таковой еще я ни одного примера не знаю. То есть вот как-то не стараются ее рекультивировать. Ее оставляют такой, какой есть, в размышлении, почесывая репу, а что с этим делать дальше. Это понятно, потому что вопрос не просто в атомной станции, а в коммуникациях, которые к ней подведены, там тепло, энергетика и так далее, и так далее. Все это как бы сразу выбросить в зеленый лужок, ни у кого рука не поднимается. И вот я в этой связи как раз подумал, а вот когда пропагандируют сейчас новые вот эти вот источники энергии, включая ветровую, или там электромобили там и прочее, никто как бы даже не ставит вопрос, а вот их рекультивация будет, обойдется во что? То есть по аналогии хотя бы с атомным проектом. То есть вот что стоит дальше после отработки там к чего-либо, да, всей этой зеленой энергетики или ее части, что будет стоить ее рекультивировать? Ну, например, вот сейчас уже известная проблема. Она, так сказать, с большим трудом пробивалась через прессу, но все-таки пробилась. У ветряков, о которых ты только что говорил, есть лопасти. Достаточно объемные конструкции, ну, длиной, наверное, 20 метров, да, или что-то типа того. Они все сделаны из композитов. Ну, композиты, для простоты понимания, это что-то типа синтетической ткани, пропитанной эпоксидным клеем. Я так очень упрощенно это беру, потому что не любой клей, не любая ткань, понятно. Все это как бы спрессовано вот некую форму, и в результате получается вот такое вот крыло, с одной стороны, обладающее достаточной легкостью, а с другой стороны, достаточной прочностью. Но эта прочность не вечна. Когда-то наступают усталостные напряжения. Лучший пример этому, кстати, это вот тот самый батискаф, который спускался к Титанику. И который, так сказать, он уже спускался туда не один раз, может быть, десятка-полтора уже раз. Вот последний раз он спустился, и к неудаче всех, кто там был, просто так и схлопнулся. Усталостное напряжение конструкции, да? Хотя до этого он спускался на эту глубину и все. Когда-то это должно было произойти. Этого никто не изучал, вот применительно к батискафу. Сколько эта конструкция может выдержать? Ну, усталость-то это не отменяет, вот она и не выдержала. С крыльями, конечно, все попроще, но смысл тот же самый. Когда наступает усталостное напряжение, значит, их надо менять. Хорошо. А вот с теми крыльями, которые сняли, с ними делать что? Вот на сегодняшний день какого-то разумного ответа не существует. Я слышал где-то вот примерно год или полтора назад, что якобы где-то в Испании появилось там предприятие, которое нащупало какую-то технологию утилизации этих крыльев. Во что их утилизировать, неизвестно. То, что это, так сказать, не получило какого-то тотального распространения, тоже понятно, потому что кроме этого я ни про одно другое предприятие ничего не слышал. Крылья тупо продолжают захоранивать в земле. Вот как-то так яму вырыли, да, положили и засыпали. Вот это считается как бы избавлением вот от этого отхода. Чего там с ними дальше будет? Как они себя там поведут в земле? Вот эта эпоксидка, да, там все это, все эти химические элементы. Ну, никто не знает. Ну, и на этом как бы не педалируют. Вот понимаете, получается парадоксально. Если мы пластмассовый пакет бросаем, да, куда-то на свалку. Ну, это караул, он разлагается 400 лет, там после него чего будет. 400 лет назад есть, понятно, что не было никаких пластиковых пакетов, поэтому эта цифра взятая такая средняя от потолочная. А вот эти крылья, которые захораниваются туда же, вот с ними будет что? Это, так сказать, абсолютная тишина. Другой такой же момент, это вот, который меня как автомобилиста особенно, так сказать, я на него нервно реагирую, да, это вот эти вот электромобили. Электромобили, ну, даже гибридные автомобили, они все-таки работают с батареями. Причем эти батареи особо эффективны, литиевые батареи. Ну, в наших условиях это дополнительно ставит вопрос, сколько они вообще могут протянуть, потому что батареи очень плохо реагируют на понижение температуры. И при минусовых условиях это не то же самое, что при плюсовых. У них емкость сильно меняется, снижается. Но не это главное. Они все имеют какой-то срок службы. Ну, в среднем, если судить по обычной аккумуляторной батарее, ну, где-то лет 5. За 5 лет у них мощность падает, если не до нуля, то, ну, во всяком случае, в половину, это уже всяко. И вот тогда с этими батареями делать что? Насколько я знаю, литиевое производство – это достаточно вредное производство. Вот где-то в Югославии там, или в Сербии, да, пытались открыть какую-то фабрику по переработке местного месторождения лития. Там население встало на рога просто от этой перспективы. То есть, видимо, понятно, да, что это будет собой лечь. А вот уже готовы эти литийные старые батареи, их переработать как? И вообще это что, безвредно уже совсем? А вот эти стоимости переработки кто-нибудь сейчас считал, как рекультивация? Никто не считал. И во всяком случае никаких исследований на этот счет я не видел, не слышал, даже чтобы кто-то шевелил хотя бы эту тему. Понимаете? То есть вот афера вырастает именно из этого. И я как бы вот вношу респект Рише Сунаку, что он первый как бы из лидеров западных стран дошел до понимания того, что надо это публично все-таки остановить. И хотя он всего того, что я вам сказал сейчас, он, естественно, не говорил. Он просто говорил о перенос на какие-то дальние даты там и прочее. Но понятно, что именно эта проблема лежит в корне всего этого зеленого перехода. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел сказать?
Ну, мне кажется, что они действительно во все это поверили. Но, опять-таки, когда дело дошло до Греты Тунберг, когда это стало уже просто, ну, кто за эко-повестку? Девочка с аутизмом, которая школу прогуливает. Это ваш лучший представитель. А эти ребята, которые из Just Stop Oil, да, которые выливают суп на картины, да, которые себя приклеивают к дорогам. Ну, это... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Это как минимум люди, которые забыли принять таблетки. Потому что... Потому что это какое-то полное сумасшествие, что происходит. Как-то так Just Stop Oil. Просто остановите нефть. Это люди думают, что? Что это как сходить в Макдональдс, что ли? Нет. Ну, и когда это все видно, и когда видно, что там опять-таки санкции, которые хотелось бы сделать, которые не работают. Когда видно, что, не хват... что действительно протест идет. Когда по поводу этих литиевых батарей, там же не мы первые, кто об этом сказали, об этом и на наших там каких-то экологических, и на западных так или иначе все упоминаются эти проблемы, которые есть. И с ветряками в том числе. Это недавно это поднялось, то есть недавно стали признаваться, где-то год назад, что это вся неработающая история. Знаете, вот этот вот коронавирус, когда санкции, которые ударили по самой Европе, и когда пришлось уголь, когда пришлось рубить деревья, оказалось, что все это не работает дело, все это работало, когда была эта возможность нефть транспортировать. Вот, вот как. И да, и когда Илона Маска критиковали за его там Теслу, конкуренты тоже. То есть и про запланированное устаревание всех этой техники, которая закладывается, чтобы больше покупок было. То есть, конечно, эти вопросы поднимались, и они накапливались. И, конечно, они ждали кризиса, когда ударить. А тут не один кризис, а два или три даже происходят одновременно. И медицинский, и внешнеполитический, и политический чисто. С нарушением гражданских прав. Вот, конечно, такой вопрос возникает. Это не мудрено. Но это не значит, что надо... вообще экологическую повестку отнять. Просто не надо ее, из нее делать культ. Не надо превращаться в абсолютно верующих людей, которые просто да, верят авторитетам и все. А попытаться разобраться, прочитать какие-то противоположные статьи, участвовать в дебатах и так далее, чтобы видеть. Ну, и, конечно,
я заметил, что эта экологическая сторона не очень любит участвовать в дебатах, потому что на эту... Вот именно по этому поводу, потому что им часто возразить просто нечего, понимаешь? Они любят выступать в мутном режиме.
Вот. Они могут выступать и потом просто там говорить грубости ведущим, типа пошел ты куда подальше, вот, ну, и да, все. Да, да. Но самое интересное, что даже основатели движения, и основатель движения Just Stop Oil, и основатель движения Greenpeace уже перешел к критике их. И когда я там скидывал своей подруге это дело в свое время, да, она еще в России находилась, скажем так, она мне сказала, что ты мне этого старого пердуна скидываешь? Я говорю, ну ты работаешь в Гринписе, вот тебе основатель движения что сказал, мне это неинтересно.
Ну да, ну это вот, кстати, подчеркивает отношение к дискуссиям. Я, кстати, хотел сказать, что вопрос ведь не только в утилизации, да, вот мы как бы заострили здесь на проблеме рекультивации, а вопрос еще и в самом применении. Вот ты упомянул о том, что ветряки как-то, так сказать, на тебя нервно действуют, они не только на тебя нервно действуют, они как бы портят пейзаж, это неоспоримо. Вообще, когда ты находишься вот в этом окружении летающих пропеллеров, да, то есть вертящихся, то как-то тебе уже дальше красоты гор, природы и всего прочего становятся, так сказать, не очень близки. Заметь, что, например, во многих городах, ну, типа там, исторических городах, там, в Париже, там, где-то в Лондоне и так далее, запрещена, например, какая-то архитектура, которая выбивается или портит местный пейзаж. То же самое касается и всех пейзажей, так сказать, там, примечательных, которые находятся в стране, это нормально. А вот эти ветряки, когда они стаи вдруг где-то появляются, понимаешь, там вот просто вот от дола до дола, это как? Вот они как-то, что считается, что они такие воздушно незаметные, и они ничего не портят, портят и очень сильно. Но потом, помимо эстетического чувства, есть еще и практические вопросы. Вот у меня, например, с тех пор, как начали внедряться электромобили, сразу же появился вопрос. Вот на самолетах, например, да, вот если вы летите каким-то рейсом, то у вас литиевые батареи очень строго контролируются. То есть, ну, например, если вы берете всего-навсего какую-то электронную сигару или сигарету, то вы ее должны вести только в ручном багаже, только в выключенном состоянии. У вас контролирует ноутбук, если вы его несете с собой на борт самолета. Выключил ли он, работает. И вообще, какая у него мощность. Потому что у современных ноутбуков вот мощностью до 100, по-моему, вольт-ампер или ватт-ампер, не помню точно. Ватт-часов. Так сказать, батареи, их можно проносить в ручной кладе. До 160 можно в багаже. А свыше 160 нельзя вообще никак. Равно как пауэрбанки, например, для вот этих вот подзарядки. Да? Вот все эти Seedway, да, Seedway это называется, да? Вот. Да, моноколесо такое, да, вращающееся. Его вообще нельзя провозить ни в каком виде в авиатранспорте. Почему? Потому что были случаи возгорания литиевых батарей. Они были, правда, на грузовых самолетах, где их перевозили, так сказать, в достаточно большом количестве. Но суть была в том, что во всех тех случаях, когда они были, закончилось крушением и гибелью экипажа. То есть, на самом деле, все было по-серьезному. Это, слава богу, не на пассажирских рейсах. Но на пассажирских после этого решили, что литиевым батареям тоже не место, или в крайнем случае в очень ограниченном виде. А вот когда у тебя в автомобиле, извините, под попой, таких батарей, так сказать, в несколько десятков или сотен раз больше, это как? Это вот в этом случае это все совершенно безопасно? Вот в самолете небезопасно, потому что опасаются, что они могут самовозгореться. А вот в той машине, в которой ты едешь, они чего, гарантированы, что ли, от самовозгорания? Или на это как-то прикрывают глаза? А если еще будет какая-то авария, вот как это произойдет? Вот заметьте, что на эти вопросы никакого ответа нет. Вот как будто самолеты существуют сами по себе, ну да, они летают, там меры предосторожности. Автомобиль, да нет, он как-то едет, все нормально, ничего. Пока такой аварии, я такой аварии не слышал, но это не значит, что ее не будет. Ну, то есть потенциал, видимо, у литиевой батареи в автомобиле такой же, как возможности, точнее говоря, такие же, как и в самолете, так сказать, взорваться. И это неприятно, как минимум. Я уж не говорю про наше будущее, да, это водородное топливо. Вот уж если водородное топливо в автомобиль закачать, да, тут мало не покажется. Я просто всем советую посмотреть или пересмотреть кадры с катастрофой дирижабля «Гинденбург», которому в свое время, несмотря на то, что немцы просили об этом, американцы не продали гелий. Это такой же легкий газ, как водород. Они его в 1937 году посчитали стратегическим топливом. Тогда умели добывать только природный гелий. И месторождение было в США. Вот не продали его, так сказать, фашистскому режиму, в результате чего, значит, Гинденбург там вследствие некой цепи случайностей или не случайностей взорвался уже прямо над Нью-Йорком и положил конец тем самым пассажирскому дирижаблевождению, если угодно. А вот этот вот водород, закачанный, там, грубо говоря, в бак машины, он будет как? Тишина, да, так сказать, и благолепие. Да, пожалуйста, ну, Вадим.
Взрываются и батарейки и в вейпах, и в телефонах. Да. Это редкие очень случаи. Это редкий случай, но я понимаю авиакомпании, которые, если такой хотя бы случай там 001, конечно же, лучше все это выключить, конечно, лучше не рисковать.
Нет, безусловно.
Любой да. От нуля случай, это же катастрофа.
Конечно, поэтому... конечно. Ну вот я говорю, что в этом случае вот вся эта зеленая энергетика, зеленая повестка относится к этим случаям как-то избирательно. Вот вейп в кармане – это опасно. А если в самолете, то запрещено. А если в автомобиле, дорогой бога. Еще такой супервейп, гипервейп, понимаешь, в виде вот этих вот батареек. Так что я думаю, что Риши Сунак, несмотря на свое индийское происхождение и таким образом некую отчужденность от белого класса Великобритании, в общем-то, сделал достаточно значимую вещь. Это то, что он, в общем, хотя бы поставил над этим вопрос, да, что надо ли бежать, так сказать, стремглав к этой зеленой энергетике. Он это мотивировал иначе, чем это я формулирую, это я сразу говорю. Но, тем не менее, я думаю, что те мотивы, о которых я говорю, то в его рассуждениях тоже были. Что ты хотел сказать, Вадим?
Да, мне кажется, что как раз именно такой национальный вопрос. Вот я правда считаю, что здесь имел место быть, потому что, ну, как бы не с руки это говорить белым, особенно британцам. Их и так во всем обвиняют, чем только можно. Если вы еще и против экологии, вот этот, тогда сразу ты трампист, скажем. Вы там и Путина, Трампа и так далее. Вот у них, конечно, главное найти врага. Главное, чтобы это кого-то обвинить, что не ты искренне что-то считаешь. Вот заметьте, это как событиями там 93-го года, что вы там не самостоятельные личности, это не, а вы на кого-то работаете. Вообще, это такое достаточно частое явление. Это всегда там кого-то обвинить в ереси, кого-то обвинить в инфантильности, малолетний там дебил и так далее, и так далее. Враг народа и прочее. Кстати, вот по поводу атомной энергетики. И мы же понимаем то, что все равно с экологической политикой что-то надо делать. Что все эти вот выбросы, это все равно не есть хорошо. Что все эти там пластиковые пакеты, это не есть хорошо. И что, в принципе, сбережение, аккуратное отношение, там, как в Советском Союзе, там, повторное использование макулатуры и так далее, это все на самом деле очень правильное явление. Это ограничивает вот это бесконечное потребительство, это бесконечную жадность, эти бесконечные вырубки, которые есть у нас. Потому что у нас, конечно, в России это очень большая проблема. Вы сами это прекрасно понимаете, какое отношение капитала и государства. То есть такое абсолютно насмешливое. Или, если что, просто использовать в качестве популизма, в качестве выборов и плюсов в свою сторону. А так над этим, конечно, не работают. И плевать они четырежды хотели на все что угодно. Ради торгового центра вырубить 98% парка в Москве. А, да, господи, какая проблема? Вообще никакой нету проблемы. А то, что там какие-то краснокнижные животные, московской красной книги, да, живут, и то, что там, куда эти животные денутся, да, нас вообще это не должно ни капельки колыхать. Такой даже Лужков не шел на такой шаг, на который Собянин с его вырубками. Вот. И мне вот, конечно, по поводу, что делать с этим. Ведь есть вопрос термоядерного, да, топлива. Вот эти реакторы. Которые, по идее, должны идти на замену. И, собственно говоря, когда дорогой Никита Хрущев обещал построить коммунизм к 80-му году, я вот разговаривал с ученым одним из этого, как его, МИФИ, и он мне как раз сказал то, что это было сказано не случайно, что ему, мол, тогда сказали, что термояд будет готов через 20 лет.
Я подтверждаю, это действительно так, это известная вещь. Но я тебе хочу сказать, ведь понимаешь, в чем была логика? Я не защитник Хрущева, просто объясняю, в чем была логика. Ну вот в 40-м, в 49-м году создали в Советском Союзе ядерную бомбу. 54-й год запущена атомная электростанция, первая в Омске. Да? Вот 5 лет прошло, да, и атом стал мирным. Вот мы термоядерную бомбу сделали, уже в 61-м году взорвали царь-бомбу. Ну, блин, значит, за 20 лет-то справимся всяко. Раз уж из одной бомбы сделали другую, значит, из другой бомбы сделаем тоже мирное. А это, ну, так как это представлялось в то время, это практически бесплатное, так сказать, получение энергии. В общем, из воды, разлагая ее, так сказать, получаешь вот такое вот топливо. Да? Ну, грубо очень так этот процесс. А оказалось, что все не так просто. Вот как-то не так и все. Вот и до сегодняшнего дня реальной возможности такой нет. Поэтому действительно, и плюс еще надо иметь в виду, что это заблуждались на этот счет даже и физики. А уж то, что Хрущев был не физиком, это всяко. Равно как и его коллеги. Так что, как говорится, я объясняю, я не оправдываю, просто объясняю, что да, действительно такое было. Поэтому и хрущевские дома, кстати сказать, вот эти вот пресловутые хрущевы, они строились где-то с расчетом на 20 лет. Ну вот дайте нам вот продержаться до коммунизма, а дальше уже там все расцветет само собой. Вот идея была такая.
Нет, логика там была. То есть это Хрущев просто человек крайне необразованный и неэрудированный, а то, что он по-своему хотел честно войти в историю и честно быть это лучшим, чем Сталин. Вот это Сталин, там жертвы были. А я-то, знаете, вот я все сделаю, запущу человека в космос, и при мне все будет нормально, я их всех похороню, вот это все дело, да, как Хрущев там обещал. И Артем мне, вот этот ученый, он мне тогда сказал, причем по поводу этого термоядерного, так говорят каждые 20 лет. Вот проходит 20 лет и говорят, вот знаете, через 20 лет точно будет готов к 2000-му. Вот в 2000-м году сказали, ну слушай, к 2020 году, ну это вообще даже не волнуйтесь, вот уже ко всему подвели, вот прям чуть ли не зуб даю. Ну вот как бы уже 20-й год, и я там когда еще с ним общался, он говорит, ну да-да-да, мы работаем над этим, я сам как бы участвую во всем этом деле. Ну, наверное, вот к 40-му, вот наше поколение успеет.
Вадим, это старые научные шутки, понимаешь, это точно. Я еще был студентом в университете, это было начало 70-х. Нам уже тогда говорили, что запасы, нефтяные запасы исчерпаются в течение ближайших 30 лет. Вот эти 30 лет так и переносятся, заметь, даже интервал не увеличивается. Следующие 30 лет, к 50-му году, все будет дыра. В этом месте все уже, нефть кончится, кончится бензин, так что кроме электричества вообще нет никакого. Хорошо.
Слушайте, это как когда в магазин там, в советское время и в 90-е там приходили, ставили переучет 10 минут, но вы же не знаете, когда эти 10 минут начались.
Да. Как и выписка, отошла на 10 минут, только отсчитывая с любого момента. Хорошо, давай к вопросам перейдем. Ирна 785 спрашивает, наш постоянный слушатель, на ваш взгляд, почему Польша в последние дни перестала поставлять оружие Украине? Видимо, вы были правы, когда сказали, Украина и Польша не так близки, как кажется, учитывая историю. И даже Моровецкий, глава МИД Польши, сказал про речь Зеленского, чтобы тот больше никогда не оскорблял поляков. Вы знаете, об историческом аспекте я говорил исключительно потому, что, во-первых, Польша и Украина накопили достаточно большой опыт взаимоотношений друг с другом. Я даже поминаю сейчас не Волынскую резню, которая так наиболее актуальна, а вообще как бы предыдущие столетия, потому что мы говорим преимущественно всегда и помним об отношении Украины с Россией, там Переяславская Рада и так далее. И не часто говорим или вспоминаем о том, как, собственно, Украина соотносилась с другими лимитрофными государствами. А другие лимитрофные государства, это Речь Посполита, естественно, с западной, и с юга Турция. В данном случае Османская империя. А отношения были очень напряженными. Потому что то, что представляло собой вот тогда правобережная территория Украины, это было, по сути, казачество, да, такое донское казачество, донское там и так далее, задонское, которое, по большому счету, жило, в общем-то, грабежом. Ну, там были, конечно, и сельскохозяйственные угодья, был и скот, и все такое, но в походы отправлялись, в общем-то, казаки за добром. И это они делали, в общем-то, во все стороны, как в турецкую, так и в польскую. И поэтому вот эти вот столетия взаимоотношений, они состояли не только там из Волынской резни, вот всего предшествующего, так сказать, такого опыта, в ходе которого одна страна грабила другую, а другая страна, соответственно, так сказать, посылала туда карательные экспедиции или пыталась их утихомирить каким-то другим способом. Вот, например, один из польских королей, когда он устал вот от этих постоянных оборотов, отходов и так далее, он, значит, придумал такой ход. Он решил, значит, казаков взять себе на службу. И в результате, значит, появился такой термин «реестровое казачество». Реестровое – это значило, что эти казаки были записаны в определенный польский реестр, пользовались правами польской шляхты, должны были приходить на службу, когда, так сказать, польский король там куда-то отправлялся. Вот. Но за это им полагалась регулярная заработная плата в каком-то виде. Но, как вы понимаете, проблема была в том, что, ну, во-первых, не каждый казак, он был достаточно как бы обеспечен, да, для того, чтобы содержать там при себе необходимую конскую сбрую и все остальное. Вот. А кроме того, их количество, оно постоянно пополнялось за счет беглых крестьян, причем беглых из России, да, ну, из других как частей, так было достаточно такое пестрое, да, собрание людей. И всех их обеспечить такими зарплатами, естественно, было невозможно. Поэтому помимо реестровых были казаки нереестровые, то есть которые никаких зарплат не получали, никуда на службу не ходили или не обязывались призываться. В общем, короче говоря, были сами по себе. А им жить как? Они продолжали жить тем же, чем жили и раньше реестровые казаки, до того, как попали в реестр. То есть теми же самыми набегами, грабежами там, тому подобное и так далее. И поэтому это вот, вот рождало какую-то такую постоянную атмосферу напряженности. Ну, одним из наиболее ярких примеров, которым может служить вот известное у нас литературное произведение Гоголя «Тарас Бульба». Вот это как раз вопрос конфликта реестрования реестрового казачества и кто на кого там и как кого карал, так сказать, и так далее. Так что это история гораздо более длинная. Кстати, то же самое касается и Турции. Вот я по случаю напомню. Вы помните, наверное, картину Репина, там казаки пишут письмо турецкому султану. Вот. Такая яркая, характерная картина. А в чем смысл письма? Турецкий султан отправил казакам послание, вернее, отправил свой экспедиционный корпус, можно сказать так, где-то 15 тысяч человек на защиту подчинявшихся Турции земель по побережью Черного моря от грабежей. Казаки его разбили. Ну, или, во всяком случае, значится как победа. Тогда, значит, турецкий султан писал им, сказав, что если вы не прекратите грабить, то, значит, я так какие-то более серьезные силы пошлю и займусь. Ну, вот ответом было вот это вот матерное письмо, которое как бы казаки послали турецкому султану. Вот это просто относительно характеристики взаимоотношений. Поэтому взаимоотношения эти сложные. Возвращаясь к Польше, хочу сказать, что, конечно, если Польша, как действительно сейчас часто пишут, интегрирует в себя часть Украины, Западную Украину, то я, на мой взгляд, Польше очень сильно не повезет. Вот, потому что сейчас это мононациональное государство. Оно, в общем, как-то и стремилось себя создать как мононациональное, причем в современное время, в частности, изгоняя все иноземные народы. Ну, последний случай – это немцы после Второй мировой войны. Так и массовое было переселение. И в результате они сейчас где-то на 98%, по-моему, если не ошибаюсь, Польша состоит исключительно из поляков. Вот когда у них появится, если вдруг появится, национальное меньшинство в лице 20%, то, ну, я полякам не завидую. Потому что начнутся проблемы, начиная с языка и кончая, так сказать, общим гонором, который мы уже в России, как бы, знаем уже много веков. А поляки, наверное, уже подзабыли.
Нет,
поэтому, нет. Да, пожалуйста. Что-то, поэтому, возвращаясь к оружию, просто хочу сказать, что Польша, видимо, эту проблему начала осознавать сейчас, особенно в связи там, с наплывом беженцев. И, во-первых, на этом этапе, так сказать, уже хотелось затормозить. Во-вторых, Конечно, когда тебе в ответ начинают как бы выкатывать требования там, в все большем объеме, самые разные, то ну, хочется ударить себя ушами по щекам, что, видимо, поляки сделали, и сказать, блин, о чем мы тогда тут вот просто за всем отдуваться. И поэтому это, в этом контексте это совершенно логично, то, что предпринимает и польский премьер и так далее. И, в общем-то, он рано или поздно с этой ситуацией обязательно должен был столкнуться. Это вот с кем имеет дело, с тем и сталкивается. Они не прекратили поставки им оружия. Они просто произошло то, о чем вот я и говорил вам раньше. То есть они выкачали все советские арсеналы. В Польше их было много. Вот просто откровенно много. И танков, и самолетов, и всего, чего есть. Вот они это все выкачали. Вместо этого получили или закупили себе, или получили от американцев. Значит, американское. Как бы новое. Как бы хорошее. Я говорю, как бы, потому что, ну вот, с учетом боевых действий, которые идут, тут насчет как бы есть возможность сомневаться. Ну, неважно. Главное, получили. И то, что, собственно, сказал польский премьер, то, что они вот это, то, чего получили, отдавать не собираются. То есть, если хотите, поставьте им что-то новое. А вот то, чего мы закупили, это наше. Ну, это разумно. Так что, все логично. Это должно было к этому прийти. Это не надо воспринимать как какой-то сюрприз, там взрыв там, такой неожиданный. Надо же вдруг на ровном месте и вот тебе. Это должно было к этому прийти. Это абсолютно ничего удивительного нет. Что ты хотел добавить, Вадим?
Если ты хотел. Последние, кого поляки, так сказать, убрали, это были все-таки не немцы, а евреи. Уже в коммунистической Польше, когда там еврейские жители. Ну,
это да, это было параллельно.
А?
Это параллельно шло, скажем, это 46-й год где-то, примерно так.
Да, то есть вот это вот мононца, когда там вот Польша, знаете, вот как-то они такие хорошие, когда взяли и напали с двух сторон на Польшу. А поляки, а почему у вас других наций-то нету? Вот как так получилось, что у вас никого нету других? Вот эти все хорошие нации, которые окружают и которые ко всем предъявляют претензии. Ну, и, да, конечно, столкнуться с западными украинцами, это столкнуться с более такой деревенской, более наглой и более гонористой версией себя.
Ну, в определенном смысле можно так сказать, да. Тем более, что на самом деле вот эти национальные корни очень тесно переплетаются в течение столетий. Вот тех самых столетий, когда были, как говорится, набеги туда-сюда обратно. Ну, поэтому это...
Нет.
Ну, да, если помножить на разность в языке, это будет вообще веселый, конечно.
Нет, поляки, они не захотят со своей зеркальной копией сталкиваться, потому что вот даже недавно там блогера польского посмотрел, это была из старой еще там, по-моему, 19-го года, когда он был во Львове, и не-не-не-не, ребят, нам это все не нужно, ни в коем случае, мы живем хорошо, мы живем там при себе, у нас своя нация, ни в коем случае никаких нам это земель украинских, Львова, Львов для украинцев, это просто святое место.
Ну хорошо, давай дальше, чтобы успеть. Так, еще Ирна спрашивает, вы сказали, Алиев не будет вырезать армян из Карабаха, а просто установит свою власть. Ну как-то это возможно, ведь коренное население Карабаха армяне, и они никогда не поддержат проазербайджанскую власть. Ну знаете, в Азербайджане, как и в Грузии, как и, так сказать, в других республиках, кстати, много очень перемешано разных, так сказать, национальностей и кланов. Кстати, вот армяне тоже это одна из таких немногих мононациональных республик в этом смысле. Там практически все армяне вот в Армении, там каких-то национальных меньшинств, или они уже раньше от них, так сказать, отпочковались, или еще как-то, ну, в общем, не осталось. Ну, что касается, насколько они поддержат, не поддержат азербайджанскую власть, я, во-первых, не думаю, что для Алиева есть смысл вырезать кого-то. Ну, для Алиева или для азербайджанцев. Если они при условии, так сказать, живут там как бы мирно, то какой смысл это делать? Проводить какие-то этнические чистки? Не видно просто смысловой основы. Другое дело, если там начинается вот как бы вооруженное сопротивление, если начинается там тяжелое и нетяжелое оружие использоваться, ну, кто это потерпит в своем государстве? Никто не потерпит. Но я не думаю, что для этого надо там вырезать всех поголовно, устраивать какой-то аналог волынской резни. раз мы говорили только что о Польше. Так что есть, опять же, у армян сейчас возможность, желание там или нет выехать из этого Карабаха. Хотя это разная насиженная земля, но выехать в пределы Армении. Ну, вроде бы такая возможность предоставляется. Но я опять же хочу сказать, что вот основа всего этого, которая сейчас всплыла, состоит в чем? Да, прекратили в 22-м году войну. Вот которая, в 20-м она была даже, по-моему, да, в 20-м, если я не ошибаюсь. Вот эту армяно-азербайджанскую войну вторую, которую армяне проиграли. Но, как сейчас выясняется, в результате за прекращением огня следовало некое такое джентльменское соглашение, как его сейчас Путин называет, да, вот его как бы обнародовал, что Алиев с Пашиняном не публично, да, договорились оставить спор в Карабахе будущим поколениям, а сейчас пока вот заморозить ситуацию как статус-кво, поскольку решения, так сказать, ни с той, ни с другой стороны нет. Все. И дальше идет какая-то возня вокруг Лачинского коридора, который то перекрывают, то не перекрывают, и как на каких условиях его можно пройти. В общем, идет какая-то буча вокруг этого. Замечу, что предусмотренный соглашением коридор в Нахичевань так и не был создан. Ну, это я так, в скобках. Ну, хорошо, что дальше-то? А дальше Пашинян идет к Западу, говоря, вы тут России не можете надавить, я пойду тогда вот с западными партнерами совещаться. Западные партнеры ему говорят, ну, надо признавать территориальную целостность Азербайджана. А иначе что мы тут можем с тобой сделать? Ну, Пашинян ее взял, дурак, и признал. То есть, дурак почему? Потому что если у армян Карабаха было стремление там жить внутри в каком-то своем самостоятельном образовании, то, наверное, Пашиняну не стоило этого делать. Но он-то, тем не менее, сделал. Причем делал публично, так, как его просили. Как просили западные товарищи. Западные товарищи попросили, он исполнил. Ну вот и все. И дальше, как говорится, все остальное, это только следствие из этого. Что может сделать Россия? Так что я не думаю, что в этом контексте, вот в том, что сейчас произошло, там есть смысл делать какую-то этническую чистку. Мне так кажется. Не знаю, будет она или нет, но, судя по всему, азербайджанцы тоже на это не настроены. Так, вот вопрос, который мы с тобой тоже думаем. Что вы думаете про инцидент с ветераном СС в Канаде? Как бы вы это прокомментировали? Ну и дальше кто-то еще тут добавлял что-то. Не наплевать ли нам на Канаду с учетом юрисдикции РФ, которые там бессудно забили кувалдой человека, безнаказанно поняли мятеж, безнаказанно избили задержанного на камеру и так далее. То есть, мол, пусть уж эсэсовцы, так сказать, живут себе спокойно. Что думаешь? Это разные люди комментировали.
Да нет, ну какая разница? Это все, на самом деле, я считаю, один человек. Такой коллективный разум. Вот этих... Это любой из них мог так прокомментировать, потому что... А у нас негров линчуют, знаете ли, да?
Ну да.
Да, то есть мы как запрещено обсуждать... события. Вот у нас-то понятно, что. У нас все предельно понятно, что происходит. Но у них-то они заявляют, что у них там богатство, у них принципы, у них права, свободы и так далее. Они хорошие. А у них происходит такое событие. Мы это обсудить, что ли, не можем? Мы живем на одной планете, на секундочку, да? Правители есть в каждых. Вот они совершили такой инцидент. Они заверяли то, что еврей, если возглавляет государство, то это государство не может быть нацистским. Об этом Шварценеггер заявлял, потому что у него был опыт поддержки нацистского кандидата в Австрии. И когда ему об этом заявили, он говорит, нет, а он все равно хороший, он исправился. Вот. А тот говорит, ну я не сильно исправился, а Шварценеггер говорит, а я его все равно буду поддерживать и так далее. Вообще, вот то, как бы, исход нацистов, который произошел и кого покрывали, и кто изначально нацистов поддерживал и потом вынужден изображать себя там союзников, изображать из себя либералов и так далее, это все на каком-то генетическом уровне, потому что такие уроды они есть везде, которые желают поддерживать абсолютных садистов, которые есть, которые себя зарекомендовали этим делом. То, что в других странах преступники, это не оправдание того, то, что можно на государственном уровне поддерживать официально задокументированного, то есть исторически неоправданного, а исторически осужденного человека, который вот до сих пор живет так, поддать и аплодировать это. У нас Пригожина в Думу не приглашали, у нас ему не аплодировали. Он никаких участия в нацистских формированиях, к нему там целый миллиард других вопросов.
Этого не было. Вадим, я две вещи хотел только по этому поводу сказать, вот в качестве комментария. Значит, во-первых, ну, действительно, данный кекс входил в дивизию Галичина, и надо сказать, что эта дивизия сама по себе, вот как таковая дивизия СС, она ничего особенного совершить не успела. Потому что, когда ее сформировали, в итоге ее бросили там в операцию, она быстро попала в котел, она была не в первых рядах в операции, то есть практически она была окружена, и там какая-то часть успела просочиться, прорваться через окружение, остальная уничтожена. Это было в 44-м, по-моему, году. Второй момент, другой момент, это то, что те, кто попал в эту дивизию, они попали не с ближайшего хутора, так просто так по набору, заходи, паренек, будешь у нас легионером СС. Они существовали раньше в виде охранных подразделений, которые, в общем-то, осуществляли вот антипартизанские ликвидационные акции, и были уже к концу войны сведены вот в эту дивизию, чтобы попробовать какое-то боевое формирование, которое требовалось уже больше, чем антипартизанские акции. Вот так что за ним какой-то есть, безусловно, след. Этот мальчиш, он не, так сказать, какой-то там новобранец. Вот. Другое дело, что насколько это расследовали, не расследовали. А то, что вот его вытащили, так, я сомневаюсь, во-первых, что канадцы прям такие тупые, что они не представляют, откуда он взялся. Представляют, просто это демонстрирует вот степень именно этой политической неразборчивости. Это то, что для нас эсэсовец, не эсэсовец, не важно. Главное, чтобы он воевал за нам нужное дело. А там, как говорится, чего? Они в 45-м году были готовы осуществить операцию, так сказать, вот эту вот немыслимую, да, вооружить, собственно, дивизии разоруженные немецкие и направить их против Советского Союза. Это было уже, это английские были планы, а чем, собственно, канадцы хуже? Они в данном случае всего лишь, знаешь, эсэсовца пригласили, там поаплодировали ему. Кстати, очень бурно аплодировали.
Вот. Но Трюдо здесь просчитался, все-таки надо сказать. Да. И я хочу отметить, что Трюдо имеет все-таки очень честную и порядочную жену, которая после того, как он отнесся к людям, которые выступали против ковида, которые дальнобойщикам, она просто там с ним больше не общается. И то есть честная журналистика. Мы увидим, что еще жена скажет про него.
Так, ну давайте бегло последние два вопроса, а то у нас уже кончилось время. Теплонасос – это кондиционеры атмосферные или со скважинами? Бывают разных типов, и на геотермальных водах, и всяких, то есть бывают разные теплонасосы. Суть в том, что они стоят гораздо больше, чем установка современная для отапливания, и, естественно, более капризные в определенном смысле. Хотя уверяют, что им там много-много лет. Так будет. Ну и вот последнее смешного. Какая была кличка у Кирюхина и Хмирнова в школе, универе и тому подобное? Вы знаете, когда я учился в университете, у меня как-то никаких погонял не было. И вообще они были как-то уже в наше время не модные. В школе, вот насколько я помню, мне некоторые пытались меня звать, так сказать, вот голова. Почему? Ну, не знаю. Может, крупная голова оказалась. Вот. А так вот больше я каких-то... Вообще в наше время как-то погоняло, было вот эти вот клички не приняты. Не знаю, кто-то пытался, я не знаю, их внедрить, я это помню. Но и я не помню, чтобы у кого-то из моих друзей, школьных приятелей, были какие-то клички. Так. Вот такая вот история. Ну что же, давайте тогда на этом мы закончим. Что?
Я говорю абсолютно аналогично. Ну, там был один чел, с которым я как бы это контактовал, и он меня так это... Слышь, ну он еще там президентом будет, еще отомстит, типа.
Ну, хорошо. Ну, ладно, давайте на этом закончим, а то у нас время уже подошло к концу. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче, за то, что вы задали ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ, на передаче «На самом деле». Тем более, что следующая передача, скорее всего, будет посвящена вот этому 30-летнему юбилею со дня Октябрьского восстания в Москве. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.